краткий, но прекрасный путь трех мудрых. Из записок Масахиро Сибаты. Посмотрел написанное выше и остался очень доволен. По-моему, рассказ о наших с господином приключениях в городе Париже и описание природы в главе о путешествии по железной дороге удались мне на славу. Когда же я перечитывал трогательную сцену о прикованной к полу желтоволосой девице, из моих глаз потоком лились слезы. Однако, прежде чем я продолжу правдивую повесть об элегантной танка, сочиненной мною в замке Ваграни, долг благодарности требует посвятить несколько слов Уотсону-сенсею, побудившему меня взяться за кисточку, а также давшему мне несколько бесценных советов касательно писательского ремесла. Когда я услышал, что этот почтенный муж своими сочинениями зарабатывает гораздо больше денег, чем его товарищ своими расследованиями, на меня снизошло сатори. Я понял, что могу делать то же самое. Фандорин Доно ничуть не уступает умом и доблестью Шерлоку Холмсу, воля моего господина крепка, а путь светел и прям. И я решил, пусть он продолжает схватку со злодеями земли, я по-прежнему буду помогать ему по мере моих ничтожных сил, но отныне стану все-все записывать, издам чудесную книгу, которая прославит нас обоих на весь свет и принесет столько денег, что мы сможем удалиться от дел и предоставить злодеев земли их собственной карме. Но Уотсон-сенсей сказал, что отступления не должны быть слишком пространными, иначе читатель заскучает. А потому возвращаюсь к беседе, состоявшейся за обедом, описанию которого я посвятил предшествующую главу. Тронутый деликатностью господина, который представил меня остальным не своим слугой, а другом, я так расчувствовался, что почти лишился аппетита, однако прислушивался к разговорам очень внимательно, благо они велись на английском, а этот язык за годы американской жизни я освоил в совершенстве. «Правда ли, что вы много странствовали по Востоку и даже жили в Тибете?» — спросил Фандорин Доно у крючконосого Холмса. «Да, сделал немало важных открытий. Главнейшее состоит в том, что наша душа и тело гораздо мощнее, чем представляется людям Запада. Надо лишь найти в себе ключ к источнику силы», — сказал английский сыщик, «и я сразу понял, что передо мной действительно человек большой мудрости. О, какую книгу я мог бы об этом написать, если бы обладал талантом Уотсона! Я с удовольствием послушал бы его еще, но тут встрял хозяин замка. Я уже писал, что лицом он ужасно похож на рисовую лепешку, а голос у него писклявый, как у кошки. У Арсена Люпена тоже есть собственный писатель месье Леблан. Я бы таких писателей в тюрьму сажал. Если знаешь, где скрывается преступник, обязан сообщить в полицию. Холмс блестяще владеет смертоносной японской борьбой борицу, сообщил мне Уотсон-сенсей. «Вам, мистер Сибата, она, конечно же, известна». «Нет, о смертоносной борьбе борицу мне слышать не доводилось. Я даже не могу себе представить, какими иероглифами может писаться такое слово». Как мне показалось, слова доктора не доставили удовольствия его старшему другу. Во всяком случае, тот поморщился. «Арсен Люпен тоже знает какое-то хитрое восточное джитсу». Опять ставил Дезусан. У этого человека слишком длинная фамилия, чтобы каждый раз писать ее полностью. Он хвастается, что может в одиночку поколотить троих. Мистер Фандорин, я только по дороге сюда узнал, что вы, оказывается, не американец, а русский. Арсен Люпен тоже бывал в России. У нас в газетах писали, как он украл миллион из кассы государственного казначейства. «Должно быть, в Петербурге до сих пор об этом говорят». «Забыли», — сказал господин. «В России из казначейства воруют не постольку. Мистер Холмс, я хотел вас расспросить о преступной организации профессора Мориарти. В записках доктора Уотсона о ней говорится слишком скупо, а меня очень занимает проблема криминальных сообществ. Я выполнял инструкции Холмса. Отсон Сансей погладил усы. Он не позволил вдаваться в подробности. Английский детектив наклонил голову. Расскажу все, что знаю, после того, как мы закончим это маленькое разбирательство. А я, в свою очередь, желал бы узнать детали истории доктора Линда. Правда ли, что это был истинный гений перевоплощения? О, да! Любопытно. Я и сам имею некоторые основания гордиться своими талантами в этой области, самодовольно сказал Холмс. Я спрятал улыбку. Знал бы он, перед кем хвастает. Дезусан тоскливо протянул. Люпен тоже мастер камуфляжа. Про него говорят, что он может запросто менять возраст, походку, голос, даже рост. Есть хорошая русская пословица. Кто о чем, а вышивая о бане. Это как раз про нашего хозяина, который ни о ком, кроме Люпена, думать не способен. Беднягу, конечно, можно понять, но он начинал мне надоедать, мешал внимать беседе умных людей. «Это самое сложное», — вежливо ответил господин. «Линд мог с легкостью менять пол. Я на такое никогда не отваживался». «Видели бы вы меня в амплуа старухи!» — воскликнул Холмс и расхохотался. Во рту у него была изогнутая курительная трубка, и когда он издал лающие звуки «ха-ха-ха», с губ один за другим сорвались маленькие клочки дыма. Хозяин открыл рот. Наверное, опять хотел сказать что-то про своего Люпена, но в этот миг Уотсон-сенсей объяснил мне, что это очень важное выражение. Но в этот миг зазвонил телефон, стоящий у стены на столике. Дезусан вскочил, опрокинув бокал с вином, и кинулся к аппарату. «Мой французский, к сожалению, нехорош, и я не понял, что говорил в трубку Дезусан. Правда, он больше слушал и восклицал «Мерд, мерд!» Вероятно, это что-то вроде нашего «Хай!» Закончив разговор, он взволнованно сказал: «Это Боско! Вы ошиблись, господа, Люпен все-таки позвонил. Он все знает. Просил кланяться месье Холмсу и месье Фандорину. Сказал, что он на меня не в претензии, ведь условия игры не запрещают мне прибегнуть к помощи частных детективов. Но требование остается прежним. К половине двенадцатого вы должны покинуть дом. Еще он сказал, что рад случаю скрестить шпаги с такими противниками». Холмс поднялся. «Соедините меня с управляющим, я должен задать ему несколько вопросов. Сейчас это всего один поворот ручки». Дезусан покрутил ручку, дунул в трубку, еще раз покрутил, еще дунул, повторил слово «мерт» и очень громко. «Прервалась связь. К сожалению, это бывает. Ничего, я сбегаю, приведу Боска сюда, и вы сможете задать ему свои вопросы». Наклонившись, он побежал к двери. Неуклюжие ноги еле-еле за ним поспевали. Дождавшись, пока хозяин удалится, доктор Уотсон с возмущением сказал: «Типично французская бравада! Какой наглец этот Люпен!» На это Шерлок Холмс сказал: «Нет, я вспомнил, что во время очередной беседы по поводу писательского мастерства сенсей научил меня не писать все время «сказал-сказал». Надо использовать синонимы. Молвил, проговорил, произнес, а еще лучше — выразительные глаголы вроде «вскричал», «простонал» или «прокряхтел». Итак, Шерлок Холмс молвил: «Это называется гасконада, озорной вызов. У французов все делается для эффекта, все на показ. Что вы думаете про этого новоявленного Робин Гуда, мистер Фандорин?» Господин покривился. «Меня с души воротит от этого мерзавца. Он кичится тем, что никогда не совершает убийств. А, по-моему, лучше уж честный головорез, чем гнуснейший шантажист, наживающийся на чужой беде». Я энергично кивнул в знак полного одобрения этой точки зрения. «Совершенно согласен», — присоединился к нашему мнению английский сыщик. «Давайте не просто найдем тайник с бомбой, но еще и засадим месье Люпена за решетку, где ему самое место. Но я бы очень хотел, чтобы предварительно он оказал сопротивление», — мечтательно протянул Фандорин Дуно. Посмотрим, насколько хорошо усвоил он уроки дзюдзюцу. У моего господина, что ни слово, то золото. В этот миг, еще можно сказать, в это самое мгновение, тоже неплохо, из коридора донеслись шаги, и в столовую вошел смуглый мужчина с подкрученными, как у Оды на Бунаге, усами и пышной прической. По ней я тотчас догадался, что это и есть управляющий. Давеча мы видели его силуэт в окне конюшни. Он прерывисто дышал. Должно быть, очень к нам торопился. Поздоровавшись, он обвел нас взволнованным взглядом, и я почтительно ему поклонился, потому что знал, этот Боско повел себя, как подобает верному вассалу. Зная о бомбе, не бросил господина в беде. Месье совсем запыхался. Я дал ему воды. Он придет, как только отдышится. А мне велено поспешить сюда и ответить на ваши вопросы. Очень быстро проговорил он на французском. Холмс переводил все сказанное доктору. Я старался не пропустить ни слова. Господин же шепнул мне по-русски, что в речи Боско чувствуется итальянский акцент. Итальянцы считаются отличными слугами. Их охотно нанимают на работу в лучшие дома Франции. К тому, что нам уже было известно от Дезусан, Боско добавил, что голос у знаменитого преступника звучный и наглый. Сразу после окончания разговора итальянец связался со станцией и спросил, откуда звонили. Но телефонистка ответила, что вызов через коммутатор не проходил. Очевидно, Люпен каким-то образом сумел подключиться к линии напрямую. «Как видите, я все же был не совсем неправ», — заметил Шерлок Холмс. Полицейский инспектор на телефонном узле ничем бы не смог нам помочь. Когда управляющему задавали очередной вопрос, он отвечал коротко и очень быстро. Мне показалось, что ему не терпится поскорее уйти отсюда. Дважды, когда возникла пауза, он спрашивал, можно ли ему уже вернуться в конюшню. На лбу у него блестели капельки пота, глаза беспокойно перемещались с предмета на предмет, и я вдруг догадался, что он просто-напросто боится, не взорвется ли бомба раньше времени. Мое уважение к этому человеку сразу поуменьшилось. Внезапно господин спросил его совсем про другое. «Я заметил, что на ваших окнах первого этажа установлены ставни, снаружи запирающиеся на замок. Где ключи?» Боско заморгал, явно не понимая, чем вызван вопрос. «Ключ один, потому что все замки одинаковые. Вот этот». Он выбрал в связке, что висело у него на поясе, один ключ, и показал. «А остальные от чего?» «Этот от главного входа, этот от бокового со стороны оврага, этот от веранды, маленький от первого этажа башни, а этот от служебной двери». Фандорин Дуно попросил отдать ему связку и внимательно рассмотрел ее, запоминая, какой ключ от чего. «Ну, теперь я могу идти?» Боско нервно переминался с ноги на ногу. «Да, только проверьте, что с телефоном», — велел ему Шерлок Холмс. «Тут уж мне перевел, господин. И покажите, где наши комнаты». С минуту повозившись у аппарата, управляющий радостно воскликнул: «Все в порядке. Если что, я буду на своей квартире. Вызвать меня очень просто. Один поворот ручки, два поворота — соединение со станцией». Это мы знали и без него. В комнаты он нас провожать не стал, ограничился объяснением. «Вы найдете сами, это очень просто. Выходите направо в коридор, там в конце бильярдная. Из нее выйдете налево на боковую лестницу. Поднимитесь на второй этаж, там стеклянная дверь, за ней площадка. С одной стороны комната для господ из Лондона, с другой для господ из Парижа. Решайте сами, кому какая». Поклонился и припустил из столовой бегом. Несколько мгновений спустя громко хлопнула входная дверь. Ни один японский слуга не позволил бы себе так потерять лицо. Мы пошли в указанном направлении и действительно без всяких затруднений нашли стеклянную дверь. После небольшого состязания в учтивости, кто первым выберет себе пристанище, мы с господином разместились в светлой комнате, выходившей окнами на лужайку. Я достал из чемодана рабочий пиджак господина и его туфли на бесшумной каучуковой подошве. Сам тоже переоделся в старое. Вдруг придется падать или ползать на животе. Посетил уборную, А больше мне заняться было нечем. До 3 часов еще оставалось время. Господин сидел в кресле и сосредоточенно пощелкивал своими нефритовыми четками, разглядывая странный шифр, который он переписал себе в книжку. Я догадался, что Фондорин Доно разрабатывает план действий, хотя понятия не имел, какой именно. То есть теперь-то, когда я пишу эти строки, я, конечно, знаю, но сенсей предупредил меня, сразу все рассказывать нельзя, иначе читателям будет неинтересно, поэтому пока про план господина писать не стану. Лучше постараюсь вспомнить, о чем я тогда думал. Ах да, про юную госпожу Дезу. Я размышлял, что ее, конечно, очень жалко, но мужа она себе все равно найдет, даже если останется парализованной. Зря ее отец так переживает. Она хороша собой и обладает приятными манерами, а это самое главное. Многие даже найдут своеобразную прелесть в ее неподвижности. Парализованная красавица, подобно прекрасной статуе. У многих мужчин это вызовет и сердечную жалость, и чувственное волнение. Отличная рассада, из которой нетрудно произрасти пышному цветку любви. Полагаю, некоторые предпочли бы, чтобы девушка еще и лишилась дара речи. Тогда она вообще была бы идеальной для обожания. Когда мы с господином спасем ее от взрыва и поймаем знаменитого злодея, госпоже Дезу напишут все газеты, и она станет знаменитой. Слава — очень сильное приворотное зелье. В старой Японии из такого великолепного сюжета обязательно сочинили бы пьесу для театра кукол. Вот о чем я думал, пока господин перебирал нефритовые четки. Я сидел очень тихо, чтобы не помешать ему медитировать. Без 1 минуты 3 я нарушил тишину, сказав, что нам пора идти в столовую. Мы спустились, и Дазусан повел нас осматривать дом, чтобы мы нашли, где хитроумный Люпен спрятал свою ужасную бомбу.